Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача «Последнее поколение», как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день всем.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении. И, как всегда, говорим, что последнее поколение построено по принципу любви ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. И говорим, что, в принципе, эти записи Баля Сулама, великого каббалиста, были написаны для каббалистических групп в основном.
Конечно. Ну, можно сказать, что и люди посторонние могут читать и кое-что понимать.
Да.
В этом, да, конечно.
Ну, в принципе, это вот эта вот точка, которая возникнет в мире, и из нее начнет развиваться.
Последнее поколение, это да, это последняя фаза развития всего человечества.
Всего человечества.
Да, но в нее человечество входит постепенно.
Вот сегодня мы хотели бы затронуть один из основных базисных принципов, исходя из которых Баля Сулам рассматривает историю развития человечества вообще, реалии 20 века, и самое главное, строит идеологический фундамент общества будущего. Что это такое? Мы поговорим сегодня о классовом распределении общества через призму науки Каббала и через призму Баля Сулама. Классовое.
Пожалуйста.
И вот что он пишет. Класс предприимчивых и класс отстающих. Прежде всего, учитывая развитие коммунистических режимов, я нахожу, что понятие буржуазия и пролетариат уже недостаточно для прояснения истории экономики, и нам нужны понятия более общие. Правильнее будет разделить общество на класс предприимчивых и класс отстающих. При буржуазных режимах предприимчивыми являются капиталисты и средние, отстающими – работники, которые на них трудятся. При коммунистическом режиме предприимчивыми являются начальники, руководители и интеллигенция, отстающими работники, которые на них трудятся.
Да.
Кстати, очень интересно. Он вдруг просто на одну доску, в одной параллели укладывает и буржуазный строй капиталистический, и коммунистический. И говорит, и там есть предприимчивый и отстающий, очень интеллигентный.
Это дано от природы, ничего ты не сделаешь. Если, я предприимчивый, умный, проворливый, так, то оборотистый.
Проворливый – хорошее слово. Очень.
Да. То я при капитализме нахожу себе место и продвигаюсь вперед. Купил 2 яблока, помыл, продал, уже...
Уже могу 4 купить яблока.
Да,
яблок.
Уже могу 4 купить и так далее. То есть это зависит действительно... Вот, допустим, у меня был хороший товарищ, который работал... Илья, как это называется?
Муниципалитет
Бнейбрака. И когда приехала большая Италия из России, то там работала у него, устроились на работу интеллигентные люди из России. Они выходили подметать улицы в галстуках, в костюмах. Рядом с ними стояли местные
ребят
в шортах, в трусах и жеванных на босу ногу это самое, и указывали им, как надо делать. Я смотрел, конечно, это было неприятно видеть. Но я у него спросил примерно через, ну, ближе к год, через год, наверное, может быть, даже раньше, как, где эти самые все. Он не из России. Вот. Он говорит, их нет. Я говорю, как нет?
Где уволили? Эти интеллигенты?
Да, где, что, уволили? Он говорит, нет, они уже где-то работают на других местах. То есть это уже все, это не те люди, которые остаются подметать улицы.
То есть они это, для вас расторопные.
Это не та алия, которая приехала там из Марокко или из Йемена или откуда. Это совсем другая. То есть которая они... нашла себя, и она... А их дети уж вообще подавно. Они уже с местным университетским образованием и так далее. Все сидят уже в компьютерах там и так далее. То есть... Так вот, это называется преуспевающие.
Предприимчивые, да?
Предприимчивые. А остальные нет. И это дано от природы. Тут ты ничего не можешь сделать. Я знаю и таких, которые остались работать спокойно на своих местах, не дергаясь. Для них это... Они знают, что... То есть нет давления изнутри.
То есть уровень эгоистический определяет практически все.
Как... Конечно.
И здесь то же самое. Да? Я не могу на этом месте находиться, и сразу меня как бы... толкает сделать то, третье, купить, продать. Как
и человек говорите. Закрывается на этих уровнях. Пища, секс, семья
Или уже идет дальше богатство, слава, власть и знания. То есть это и есть та лестница, по которой он поднимается в соответствии со своим природным желанием.
То есть нет никакой разницы между капитализмом...
О, это правильный вывод. Нет разницы. Все равно человек, который себя будет реализовывать в любом обществе, даже в самом коммунистическом, в котором все-все для всех открыто, все равно это будет зависеть от его желания душевного, духовного. И ничего с ним не сделаешь.
Вроде бы истины такие простые, на самом деле, но никто из идеологов вообще, вот, которые мировоззрения различные существуют в мире, никто до этого почему-то не додумался.
Они все не основываются на эгоизме природном. Они не рассматривают его как данность. Поэтому у них так и получается. Как это все свободны, все равны, все человек от природы. Да, братство, как-то там свобода, братство, равенство, все это. Они понимают, что нет такого. Как-то двое людей могут быть одинаковыми.
Они не понимают.
Они не понимают этого?
Они думают, что можно такое общество создать на Земле.
Они исходят априори из состояния, что человек, он абсолютно равный другому. Все люди равны. Это вообще такая глупость, которая нет... Тот, кто говорит об этом, он говорит просто, что я ничего в природе не понимаю.
А вы говорите, что все люди не равны.
Никто не равен.
Никто не равен.
Никто, все наоборот. Наука Каббала говорит, каждый уникален. Не только не равен, уникален.
О, это выше. Это поднимает.
Да, и тут надо нам просто знать, как его сделать. Вот чем отличается правильное общество от неправильного, когда мы заботимся о том, чтобы предоставить каждому человеку такое место, такое окружение, такую возможность реализации себя, когда он будет счастливым. Но в соответствии с его способностями, возможностями. Он не может, понимаешь ли, я хочу быть главой правительства. Ты понимаешь? То есть при каждого человека выяснять, как надо его правильно реализовать, используя ему и обществу максимально.
То есть где его ниша в этом обществе, чтобы быть счастливым человеком.
Да.
А вообще, вот это право на счастье, это часть от американской конституции.
Правильно.
Которая верит в эти идеалы все-таки, что...
Это было когда-то, правда, но сейчас еще записано.
Да. Вот мы хотели узнать, как вот это разделение общества на предприимчивых и на отстающих, оно будет выражаться в последнем поколении.
Оно изначально делится, потому что все люди разные. И никто не равен другому, смотря по каким принципам мы будем между ними взвешивать их и сравнивать. Вся проблема только в том, чтобы человек занял именно свою точку, свою нишу, свое место в общей душе. И тогда он войдет абсолютно гармонично в связь со всеми и будет ощущать себя как самый большой, так и самый маленький, будет ощущать себя в состоянии абсолютной гармонии, наслаждения, наполнения, реализации. И у него не возникнет никаких абсолютно претензий никому из существующих, и в том числе и к Творцу. Вот что интересно здесь. И в том числе и к Творцу. Потому что когда он будет реализовывать себя относительно всего остального, этого желания души Адама, то каждая из них будет абсолютно необходима в одинаковой мере. Потому что в интегральной системе каждая часть, она по весу удельному своему равна абсолютно всей системе.
И тем самым каждый будет выражать свою уникальность,
да,
которую Творец дал.
И она будет такая же, как у всех. Такая же, как у всех. Ни больше и ни меньше. Независимо уже от того, какое место каждый занимает. Потому что каждый, который занимает свое место, он занимает, потому что ему так сделал Творец. И он делает больше, или делает меньше, или соответствует с тем, или с этим. Но каждый, выполняя свое задание, становится равным всем.
Вот интересно, нет такого понятия «более счастлив», «менее счастлив» в таком состоянии?
Нет, потому что одна общая система, и все в ней. Это уникальность, действительно. В нашем мире...
Это красиво.
Такого нет.
Я хотел еще раз...
Вернуть на землю нас, да?
Не то, что на землю, просто действительно тут есть революционный взгляд Бааля Сулама, вообще как бы простой, гениальный взгляд на то, как он делит общество. То есть существуют капиталисты, существуют коммунисты, весь мир бегает за измами, а он говорит, что вообще не так все смотрится. Вопрос такой. Есть все-таки разница между развитием человеческого эгоизма в капитализме и коммунизме? Или это одно и то же?
Нет, это разные этапы развития. В соответствии с этим мы и проходим все эти формации. Потому что эгоизм развивается на предыдущих своих стадиях. От первобытного строя там, и так далее. Да? Рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический, там, коммунистический и так далее. Это еще все... Это все развивается именно потому, что эгоизм, развивающийся, нас вызывает такие между нами общественно-экономические отношения, которые мы таким образом и называем. Что значит рабовладельческий строй? Это был когда-то передовой строй относительно предыдущих ему. Считалось, я уверен, что считалось быть рабом – это почетно, это прогрессивно. И быть рабовладельцем – это почетно и прогрессивно. Пока это не пережило себя. Почему пережило? Потому что эгоизм в обществе продолжал развиваться. И обнаружилось, что иметь раба – это иметь себе лишнюю заботу. Лучше я ему буду платить, я с него получу больше денег. Потому что иначе он работать не хочет. Его эгоизм возрос. Ему недостаточно получать питание для себя и для семьи. Он хочет большего. Вот, он смотрит уже, почему я не могу быть как хозяин в чем-то. И так далее. И вот тут и получается все такое. Это очень легко проследить, ты знаешь, на ком? На переселении негров в Америку. Угу. Очень легко проследить. Потому что смотри, что получилось. Они работали на плантациях, их били, там действительно относились к ним довольно жестоко. И потом все перешло потихоньку. Изменились отношения между хозяевами к рабам и рабов к хозяевам. Даже очень много было смешанных браков. Из-за этого, в общем-то, все началось. Потому что если я белый хозяин, и у меня работают невольницы мои, то получается так, что они рожают от меня детей. Uh-huh. Было очень много таких случаев. И я начинаю к этим детям относиться как к своим. И это внесло такую проблему в общество. Об этом не очень-то пишут, но я читал об этом. Это очень интересная вещь. То есть тут получается очень такая многоплановая связь. Я не знаю, как это происходило в рабовладельческих, в прошлых стадиях развития. Но это просто эгоизм, который растет, и раб не может больше существовать в своем возросшем эгоизме, быть просто рабом. И беспрекословно подчиняться. И хозяин тоже видит, что от этого мало толку. И зачем ему все время быть хозяином этого бестолкового раба? Давайте лучше перейдем на другие отношения. Я к тебе буду относиться лучше. Ты будешь мне лучше работать. А потом я тебе даже буду платить. И ты будешь мне лучше работать. И я тебе буду платить так, что ты сможешь себе построить дом. И ты сможешь и на себя работать. И на меня работать, и так далее. И вот происходит постепенное отделение. Мы же тоже читали там про эти латифундии, про все эти... Это же все не сразу, это перешло через феодальный строй, где были привязаны все равно к феодалам, к своим, но уже по-другому. И были проблемы, и у феодалов были проблемы. Как мы у Дон Кихота читаем. Там были очень интересные проблемы. Если ты относишься к рыцарям, ты не имеешь права работать. А если ты обеднел, ты не имеешь права работать. И получается, там такие картины были очень интересные. Я в Испании это слышал. Что сидит бедный рыцарь, и он не может сам себе приготовить еду. Не имеет права. И если к нему кто-то придет и сжалится над ним, и приготовит ему и подаст, тогда он съест. Это были жуткие времена. Вот это падение рыцарства. Понимаешь? То есть тут очень интересные человечество породило такие отношения, но в общем это все жиждется только лишь на растущем эгоизме.
И потом перешли к капитализму.
Да.
И коммунизм — это более продвинутая часть?
Ну, коммунизм мы еще не знаем, что это такое. Гитлер тоже хотел всех уравнять в фашистской Германии. Это национал-социализм — это то же самое, что и социализм. Они были очень близки и родственны между собой. И Сталин, и Гитлер, и эти оба строя.
Окей, значит,
Я думаю, что настолько, если бы дали нормальное развитие им обоим, то неизвестно, кто на кого бы напал. Понимаешь? Угу. Я помню призыв к Буденному. Когда конница Буденного на Лондон пойдет? Писали об этом в газетах.
Тогда еще не было Ла-Манша. Баля Сулям разделил общество на предприимчивых и отсталых, и он пишет не только об этом, он пишет о пропорции. Сколько будет вообще, как общество будет устроено? Он пишет следующее. Большую часть, причем большую часть каждого общества всегда составят отстающие, а доля предприимчивых не достигнет 30% от общего числа. В других местах он пишет 10-20%. Согласно естественному закону...
Смотря какое общество ты берешь. Если ты берешь развитое европейское общество, там ты, может быть, наберешь 20% предприимчивых. Mm. А если ты берешь какое-то азиатское или африканское, там будет меньше процентов.
Все это зависит.
Или это не зависит от развития умственного. Это зависит больше от природы человека, природы людей. Так? Ты приезжаешь в Латинскую Америку, стрельба в воздух и карнавалы. Футбол. Вот. Все. Все остальное. Ты понимаешь, я не унижаю в каком-то случае этих людей. У меня там столько учеников, очень близких мне. Но это характер. Это характер латиноамериканский. Если ты едешь, допустим,
в Германию.
Да, там другое отношение. Или там Германия, Франция, Голландия. Ты смотри, что выпускают в каждой стране, как они рвутся и все делают. Но это все временные различия. А вообще, в принципе, это так же, как и с эгоизмом. Это просто дополнение друг к другу мы еще не нашли. В итоге человечество придет к тому, что оно будет именно гармонично увидит, как оно может дополнить друг друга. И нет ни одного... с нехорошим характером, с нехорошим там, психологическим настроем внутренним, с недоразвитостью какой-то. Нету. Абсолютно у всех все. Если вставить каждого на свое место, абсолютно гармоничная система получится.
Вот Баля-Салам продолжает и пишет, что согласно естественному закону, класс предприимчивых всеми силами будет эксплуатировать класс отстающих.
Да,
подобно тому, как в море сильная рыба проглатывает слабую.
Ну, мы видим это сегодня вообще во всех странах, как элита. Вопреки тому, что она уже наворовалась так, что не надо ей больше ничего. Ну, никакой логикой ты не можешь объяснить, почему, если у человека есть 50 миллиардов, им надо еще 50. Он же ведь не видит, не знает это все. Это просто эгоизм, он растет, и он бесконечен. И поэтому он требует этого от человека. А в принципе, разумно это никак не объяснить.
Это называют, Баля Сулам, естественный закон.
Конечно.
Именно рост эгоизма, да, это
естественный закон. И поэтому ничего не может человек сделать, он обязан этому следовать. И эти несчастные элиты, несчастные, потому что ими руководит этот их внутренний, бесконечный, растущий эгоизм, они обязаны будут мордовать абсолютно все население. Не заводить его до нищенства. У них не останется ничего не одеть, ни корки хлеба. Это очень интересно. Это же абсолютно противоестественно, с другой стороны. Это противоестественно. Во времена рабовладельческого строя такого не было. Раб был дорогой. Он стоил дорого. Ты должен его был заботиться о нем, лечить его и так далее. Он стоил большие деньги. А здесь мы оторвались от связи между хозяином и рабом. И мне не важно, у меня стоит за... Знаешь, как у Чарли Чаплина? Стоят за воротами моих заводов, там еще миллионы людей. И поэтому я обязан высосать из них все.
Вот этот естественный закон.
Тряпка на нем такое, понимаешь ли, и сливающая, и корка хлеба сухая. Все.
Вот Балясулам усугубляет, он человек такой прямой, и вообще он пишет дальше гораздо более страшные вещи. Он говорит, класс предприимчивых умертвит в итоге всех инвалидов и стариков, которые едят и не работают, или едят больше, чем могут отработать. Ведь это плохо для общества, а сантиментов у них, как известно, нет.
Это абсолютно точно.
Вот
то
это
есть
вот...
доходит человек до какого-то определенного возраста, или когда он пользу больше не может принести реальную, все, это как в этих жутких фильмах о будущем. Он обязан идти куда-то на какую-то фабрику по переработке его тела в удобрение. Что ты на меня так смотришь?
То есть и это вы называете естественным... То есть Балясулам
это называет... естественное развитие капитализма, если оно бы так продолжалось. Но, в принципе, к этому он может прийти, да. Это все. То есть, ну, и я, естественно, не говорить уже про больных и так далее.
Ну, это тут да. Туда же все. На свалку.
Да, обязательно. То есть остается спартанское общество. Только молодые, здоровые, выносливые, которые могут приносить пользу элите. А если не нужны они, то уничтожим половину или там. Из 8 миллиардов оставим миллиард.
Когда мы готовили программу, кстати, вы прямо по нашему лайнапу идете точно вот цитату в цитату.
Что, как серьезно?
Мы подготовили, да. Вот так. К одному
вы, прямо. Да, вы дайте толчок к следующей цитате.
Это логично просто. Получается вот так вот.
Так вот по мысли Балясулама прямо идете.
Ну-ну.
Да. Когда мы готовили программу, на самом деле мы с Юрием говорили о том, что я как экономист смотрю и статистические какие-то отчеты, и мы видим, что в 2030 году, допустим, в той же Европе количество старого населения, пожилого населения на одного работающего человека возрастет. То есть если сегодня пенсионно обеспечивает каждого, допустим, пенсионера полтора рабочих, то в 2030 году это будет 2030. Уже половина. Да. И, согласно Евростату, на 30%, до 50% уровень жизни спадет. То есть происходит такое это, что...
Это не обязательно. Я думаю, что тут нам помогут роботы. Автоматизация. И поэтому дело не в этом будет. Будет дело... Я не хочу говорить о том, что это будет, потому что некому будет кормить, потому что не будет желания кормить пенсионеров. Есть будет возможность, но не будет желания.
По тому же естественному закону, да?
Да, да.
То есть, пускай он там...
То есть, наши возможности не будут совпадать с нашими желаниями. И мы их все-таки будем каким-то образом через врачей, через систему... Эту всякую там, правоохранение и так далее. Мы будем их потихонечку, так сказать, готовить быстрее к лучшей жизни.
Ну, это слышится очень фантастически.
Утилитарно.
Это очень тяжело поверить, что мы к такому можем прийти сегодня.
Эгоизм человека? Я представляю себя, как я вообще один существую на земле. А вокруг меня машины, и все мне делают, и все помогают. Кто мне нужен, того я оставлю временно.
Не знаю, я смотрю, как пресса кричит, если там всякие старики...
Пресса кричит только по заказу. Значит, это нужно какой-то партии одной, для того, чтобы прийти на выборах и заткнуть все остальные.
Но это ведь значит, что есть общественное мнение, которое поддерживает...
Никакого общественного мнения нет. Есть мнение элит, которые управляют общественным мнением. Все остальное – это фейк-ньюс.
До такой степени манипулируют...
Абсолютно всем.
Ну, насчет этого я еще могу сказать, что, скажем, сегодня в Израиле...
В Израиле это абсолютно точно так же поставлено, как во всех других развитых западных странах. А о России вообще не говорю.
Я хочу сказать, что сегодня в Израиле культивируется технологическое предпринимательство.
Да.
Что считается, что сегодня единственный уникальный шанс в истории всего человечества, когда человек с интересной идеей может перепрыгнуть с нищего в супербогатого.
Это верно.
И это верно.
Да.
И поэтому будущее, оно такое розовое, благоприятное кажется, что каждый...
Это та же американская идея. Когда люди приезжали в Америку, то они... Перед ними все было открыто. Они были нищие. Пожалуйста, делай все, что хочешь. Никто не запрещает. Абсолютная свобода на предпринимательство. Ну так что же? Если у тебя есть мозги, если у тебя есть идея, что надо в Америке? Ну сегодня это уже не так просто. деньги, язык, разрешение на работу. Все.
Так это, так
и ты король.
Это изменится или это как-то... Сейчас такое ощущение в разных кругах, которые занимаются технологическими разработками. Каждый верит, что он станет следующим, сделает экзит, получит миллиарды, начнет хорошо жить. А потом еще... Я не говорю, что плохо.
Ну?
Но просто вот такая вера, что это возможно. Это...
Нет, так это верно. На сегодняшний день это еще верно в айтеке.
Да.
Да, это так.
Ну, а я...
Почему в айтеке это верно? Потому что он держится на блеске ума. Тут должна быть идея. Она может возникнуть у нищего.
Угу.
У того, кто даже ничему не обучался. У какого-то этого студента, как его там, Марк этот самый.
Цукерберг.
Да, Цукерберг. Или у другого там из Гугла.
Угу.
Понимаешь? Угу. Это идея. Это все. Конечно, в этом больше евреев, потому что мозги так уж устроены. Мозги устроены на правильную духовную работу, а не на эту. Но пока используют вот такого. Не по назначению.
А с точки зрения элит это благоприятно, вот такое возможности?
А элита со всего этого умеет стричь купоны. А что же тут элита? Элита заинтересована в этом. Если бы не была заинтересована, ничего бы этого не было. Задавили бы всех.
О чем ты говоришь? Что тебе, Юр, что тебе тут так...
А причем-то, почему, да. Почему это противоречит элите? Это только поднимает, наоборот, общество, этих немногочисленную армию этих технарей, так называемых, да? Ну и все, больше ничего.
Просто Игорь говорит, что сравнивая это с классом, с умерщвлением стариков, ну. Вот есть продвижение айтека.
Так это другой класс, это Йиппи-Майли, ну.
Ну, а со стариками все то же самое. Что, чем изменилась жизнь стариков от того, что там у кого-то возникла суперидея, и он стал...
Нет, но стариков все равно надо будет уничтожать.
Ну...
Утилизировать.
Да, найдут моральную. На самом деле цифры...
Нет, я говорю о том, к чему эгоизм нас очень четко подводит. Нас очень четко подводит. А почему вы вдруг возмущаетесь? Скажите мне, а почему? А кто разрешил наркотики? А? Запретили сигареты. Они такие вредные, просто мы не можем согласиться с тем, что наше общество курит. Ну и что от того, что оно курит? Просто заменили их наркотиками. Постепенно, постепенно, еще 5 лет, еще 10. Ты увидишь, будут постепенно подсаживать. Да и какое население.
Я помню, как в 2002 году в гостинице в Лос-Анджелесе, где там были уже закрыты окна, вы сказали, вот эта замена курения, вот это идет стратегическая программа. Оно превратится в то, что потом разрешат курить наркотики. Просто помню, мы еще думали, где окно открыть, чтобы покурить. И там все было уже закрыто. 2002 год, Лос-Анджелес, я как сейчас помню, мы приехали.
Да.
И вообще, мне тогда это казалось фантастическим. Ну что, все-таки заботиться о здоровье людей, там, я не знаю, или что, и все.
Да нет, это было ясно видно, к чему это идет. Ничего вообще в мире не происходит просто так. Что вы? Это все... Ну, прошло, подумаешь, 15 лет, допустим. Это небольшое... Небольшой срок. Ведут к этому.
Вот просто сейчас мы эту передачу сейчас начнем заканчивать, но все-таки обществом последнего поколения закончим. Вот предприимчивые и отстающие.
Да.
Еще раз, если можно, в обществе последнего поколения.
В обществе последнего поколения, настоящего последнего поколения,
да.
Не будет ни того, ни другого. Потому что каждый будет занимать свою нишу в общей душе, и общество будет понимать, что без его участия в этой общей душе оно не будет цельным. То есть будет этого не хватать. И поэтому каждый человек будет цениться одинаково все между собой, потому что это система интегральная. И поэтому обществу последнего поколения нет совершенно там никаких ни угнетенных, ни угнетающих, и не преуспевающих, и неудачников.
А зачем же тогда вообще, зачем природа разделила так вот людей
чтобы
на два класса?
Чтобы люди работали над собой.
То есть для того специально засунула, как бы сказать, в колесо?
А как же? А что же, Творец...
Для того, чтобы люди нашли...
Конечно, а что, Творец не мог бы нас настругать одинаково всех? О чем ты говоришь? Именно поэтому. Поэтому и сказано, идите и... Литпарнесках? Легово тут принесу за мизе. Идите и...
зарабатывайте.
Обогащайте друг друга.
Так. Значит, еще и последний вопрос такой. Если у меня в обществе последнего поколения возникает какая-то прекрасная идея, как вы говорите, как Вайта, как наших и прочее...
Не может у тебя что-то возникнуть, когда ты находишься внутри этой системы интеграции...
Равновесной, да.
...которую ты не можешь реализовать, будучи на своем месте. Тебе не надо куда-то идти, чтобы где-то кто-то реализовывал. То, что в тебе будет возникать,
так.
Это будет возникать именно для твоего места в этой системе.
Именно благодаря вот этой равновесной,
да,
системе.
И то, что сегодня у нас возникает, это возникает, чтобы я реализовал. Но поскольку мы еще не находимся в интегральной равновесной системе, то я должен идти и где-то там как-то это проталкивать.
Но это тоже возникает благодаря тому, что система действует.
Наверное. Только ради этого.
А я это не ощущаю просто сегодня.
Пока.
А там я буду все это ощущать, да?
Обязательно.
И благодарить эту систему и вообще все это за то, что там происходит. Благодарность будет существовать.
Вплоть до полного счастья.
Спасибо большое. На этом мы закончим.
Я вижу, иначе я его не успокоил.
На этом мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. Будьте с нами и дальше. Передача «Последнее поколение». Очень интересно. До свидания.